Алексей Ильич, я хотел бы задать вот такой вопрос. Кто-то сказал такую фразу. Порой человек сам не знает, чего хочет. Потому что разум говорит одно, а сердце другое. Выбирать нужно не то, что разумно, а то, что хочешь искренне сам. Иначе через много лет пожалеешь, смотря на нелюбимую жену, нелюбимую работу и жизнь в целом. Вопрос в следующем. Как бы стоит ли вот именно в любви между мужчиной и женщиной всегда поступать по разуму или нужно слушать свое сердце? Спасибо.
Я отвечу так, как бы вам ответил, наверное, любой человек, но при этом дам небольшой комментарий. Ответ, ну, любой священник скажет вам, ну, кто угодно, любой христианин, надо поступать по воле Божией. Вы скажете, ой, спасибо, а что это значит? Не правда ли? А так вообще ответ, правда же, простой. Открою секрет вам, что значит поступать по воле Божией. Мы очень часто в случаях, различных случаях нашей жизни пытаемся узнать, ой, как же это вот Бог там думает, как же поступить, направо пойти или налево. Пытаемся проникнуть в ум Божий и узнать. Сами не можем, начинаем искать старцев, прозорливцев, может, они скажут, как там это действительно Бог думает. Какая глубокая ошибка. Нам открыто, в чем заключается воля Божия. Совершенно точно открыто причем, а не как-нибудь. И в чем же она заключается? В том, чтобы мы поступали, во-первых, по совести. Совести какой? На основании той, которую мы строим в евангельских, через евангельские заповеди. Это первое. По совести, чтобы не нарушать законы совести. Второе. Разумно. Бог призывает нас не к безумию, а к разуму. Дал нам свет и разум. Вот, оказывается, вот эти две составляющие, вот так пересекаясь, дают ту искомую точку, которую мы ищем. Я понимаю то возражение, которое может быть, или лучше сказать, дополнительный вопрос, что ну, далеко не всегда я могу решить. Верно, верно, далеко не всегда. По совести постарайся всегда. По разуму настолько, насколько хватит у меня, вот, как мой безумный, недостаточный, глупый разум. Не против совести, но по разуму. Тогда, оказывается, когда человек поступает вот так искренно, по совести и по своему, еще раз повторяю, извините, глупому разуму, я согласен, что глупому разуму, тогда Бог исправит мою глупость. Наши все ошибки происходят потому, что мы подчас и против совести, когда желания побеждают разум, да избавит Бог. Желания побеждают разум, желания побеждают совесть. Вот тогда мы и попадаем через пень в колоду. Вот, оказывается, как нужно. Поэтому нужно слушать, рассуждать. Не дай Бог поступить против совести. Господи, помоги мне разумно поступить. Не нарушая законы совести, поступить разумно. Вот тогда мы поступим правильно. В том числе и в том вопросе, который вы задали. Вот так.
Поясните, пожалуйста, является ли грех накопительства смертельным в сфере истории Анании и Сапфиры, которая описана в Деяниях апостольских?
Дело вот в чем, что уже было принято решение в древней, в этой христианской общине решение, в котором вот все мы согласились, что вот ты можешь добровольно войти в эту общину, можешь не входить. Но в эту общину входили все те, кто сказали: все, продаем свое имущество, отдаем распорядителям, и они помогают всем нуждающимся в нашей общине. Добровольно входите. Кто не желает, ну, мало ли трудно, ну, не могу я. Помните, как тот молодой человек, который подошел к Христу и сказал: как мне достичь Царства Божьего и спастись? И Христос сказал ему: исполни заповедь. Он говорит: исполнил, перечисляет ему ветхозаветные. Он говорит: ну, а теперь, если хочешь быть совершенным, то, пожалуйста, продай свое имение и иди ко мне. Тот: ой, нет. Христос не осудил его, потому что это его добровольный выбор. Можешь сделать, можешь не сделать. В данном случае что произошло? Анания и Сапфира сказали: да, 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 мы все входим в эту общину, все. И помните, что сделали. Пришел к Петру Анания, и вот принес. Петр говорит: ты за столько продал, да? Да. И сказал: что ты делаешь? Тебя что, насильно заставляли, что это? Разве ты не сам согласился в этом, чтобы быть именно таковым? И поскольку сила нарушения своей совести в каждом человеке своя, мы никогда совне не можем судить, то в данном случае произошло вот то, о чем мы читаем в Деяниях апостолов. И он, и она тут же скончались, нарушив чего? Закон совести. Так апостол прямо сказал, что вы противитесь даже Духу Святому, ибо Дух Святой – Дух истины. Вот, оказывается, в чем дело. Вот произошла причина, что произошло с ними. Нельзя лгать. Ты тебя никто мог не входить. Или пришел и сказал: я не могу, простите, я ухожу. Нет. Вот тебе 10, а еще 10 себе оставил. Вот поэтому случилось такое. Пожалуйста, да.
Алексей Ильич, здравствуйте. Как православный христианин должен относиться, например, вообще в нашей стране, в мире, к иноверцам? И вопрос такой: насколько православный христианин, православие совместимо с национализмом? Спасибо.
В отношении православного человека к людям других, я бы сказал, религий, других верований, других убеждений. Ответ здесь вопроса просто даже нет. Вопросы. То есть это совершенно ответ однозначный, совершенно. Мы должны относиться к каждому человеку по-доброму. То есть никогда не желать и не делать ему зла. Нет различия у нас в данном случае, христианин он или не христианин. И это закон. Христос пострадал, как пишет апостол Павел, праведник за неправедников. Он с креста, помните, что сказал: «Отче, прости им, они не знают, что делают». Вот как. Это, я вам скажу, закон нашей жизни. В отношении же, как вы сказали, национализма. Ну, национализм уже слово носит как некий какой-то отрицательный оттенок. Я бы иначе сказал: любовь к своему народу. Я вам скажу, не только к своему народу, к своей семье. Тот же апостол Павел прямо пишет: тот, кто не заботится о своей семье и о своих ближних, тот, позвольте дальше, хуже неверного и отрекся от Бога. Почему? Потому что это ближайшие те, которые промыслом Божиим поставлены перед ним. Я же не могу забыть о всем мире. Так, а перед кем же я должен исполнять заповеди о необходимой заботе? Перед теми, с кем я встречаюсь. Кто ближе всего? Семья, родные, близкие, свой народ. Круги разные, знаете, меньше, больше, 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 и они постепенно расширяются, эти круги заботы человека о других людях. Вы обратите, кстати, внимание, как наши вот православные, я бы сказал, православные, ну, воины, что ли, относились. Это вообще, я вам скажу, поразительная вещь. На Западе, я не знаю, там средства массовой информации, они захвачены буквально, ну, дьяволами. Война 1812 года. Вы знаете, когда шла наполеоновская армия сюда, что за собой оставляла? Пожарища, разбои, насилие. Когда русская армия пошла и шла в Париж по Европе, она прошла по свидетельству, а не кому, свидетельству, как, знаете, как маленькие девочки прошли. Ни одного насилия, ни одного грабежа, ни одного убийства мирных граждан. Когда русская армия подходила к Парижу, там все в ужасе пришли. Еще бы! Все понимали, что сделали они с Россией, и что теперь русские им отомстят по их нравам. Никто не тронул ни одного француза, ни одной француженки. Русские офицеры в ресторанах расплачивались. Вы подумайте. Вот, оказывается, что такое православная вера. Но в бою, извините, вспомните суворовские вещи. Да, пока в бою, все, здесь нет нам равных. Кончился бой. Все. Никто не издевался над пленными. Никто не издевался над мирными гражданами. Никогда. Вот, оказывается, какова ситуация. Вот. Но в бою, конечно, друг за друга. Естественно, как это и положено всюду. Итак, принцип очень очерчен, очень хорошо апостолом Павлом. Тот, кто не заботится о своих и особенно о домашних, тот совершенно отрекся от веры и хуже неверного. О, вот вам принцип. Принцип, который указывает на необходимость заботы, но в то же время всегда, православие говорило, одним из показателей того, какой является армия, как это отношение к завоеванным народам и к пленным. В данном случае действительно русская армия, я говорю, вот того прошлого, когда армия вся была действительно православная, показала поразительные просто вещи. Просто поразительные, которые Европу приводили в недоумение. Они просто это не понимали. Как это может быть? Я победил, все, что хочу, то творю. И вдруг нет. Когда в Неаполь подошел наш флот, когда в Рим подошел наш флот, знаете, какие страхи были? И вдруг матросы, все, идут по Неаполю, никаких насилий. Ничего понять. Так западные и до сих пор не могут этого понять. Нашего русского духа. Не могут они понять. Там, коли власть, сила, все, режь, коли и захватывай. А у нас нет, не так. В бою, как лев, окончился бой, как овечка. Вот так. Так все можете.
А как современному человеку стяжать веру в Бога?
Смотря какому человеку. Я понимаю, что вы меня спрашиваете так. Как верующему человеку стяжать веру в Бога? Это бы я еще понял. Потому что одно дело, я верю, что есть Бог. Но он есть и есть. Он где-то в каком-то там созвездии где-то находится. Но он в моих делах очень плохо разбирается, вы знаете. Очень плохо. Он не понимает очень многих вещей. Творится явная несправедливость, а он ничего. Вообще странно. У меня с ребенком не знаю, что делать, а ему море по колено. Ничего не видит. Вдруг умирает дорогой человек, а ему как будто это и нипочем. Вообще странное это существо Бог. Странное. Я не знаю, как с ним быть. Одним из моих величайших открытий, уж поскольку вы обратились ко мне прям лично, даже как к человеку, скажу вам, одним из величайших открытий, я, наконец, понял, что Бог умнее меня. А до тех пор я все время говорил, как же это Бог не понимает? Господь, ой, и какой же это Бог? Вот что такое поверить Бога. Мы никак не можем поверить, что Он есть любовь и истинный разум. И все, что делается в нашей жизни, происходит. Это происходит вовсе не потому, что Бог не видит или несправедливый. Или безучастный. Все происходит. Знаете, по какой причине? По одной. Причина только одна. И она в чем же заключается? Во мне, а не в нем. Солнышко светит? Светит. Хорошо? Хорошо. А я задернул от него всеми черными драпами, чтоб только не видеть. Не хватает тебе, нельзя же без света. Не могу, не хочу. Бог есть любовь и премудрость. Поэтому все, что происходит с нами, значит, целиком и полностью обусловлено нашим духовным состоянием. Мы никак не можем понять, что если у человека началась гангрена, увы, надо ампутировать. Если начался, воспалился аппендикс, надо оперировать. Не болеутоляющие таблеточки давать, а оперировать. Помните, иногда я привожу такой хороший пример из Индии. Мальчик едет на слоне, везет отцу бананы, там на полдник какой-то или обед. Так. И вдруг слон подходит к джунглям и остановился. Стоп, и все. Мальчишка начинает его бить, слон не с места. Начинает колоть, слон не с места. Мальчишка аж визжит от ярости. Что ты там делаешь? Колотит его. И вдруг слон хоботом раз, хватает его и под брюхо к себе бросил. И в это время и джунглей королевский тигр на спину слону. Если бы только слон не успел этого мальчишку снять со спины, все, мальчишке была бы смерть. Ну, тот-то слон, конечно, его со своей спины, конечно, схватил, ударил о землю, раздавил его, а мальчишка выскочил, давай целовать слона, отдал ему все эти бананы. Ой ты, Господи, счастье какое! Вот так и мы... как этот мальчишка на слоне. Ай, Господи, ты ничего не понимаешь. У меня такая беда, а ты что делаешь? Вот наше отношение. Это надо запомнить. Это великолепный просто вот этот пример, который, я уверен, это из реальной жизни, этот рассказ о слоне. Он прямо отвечает нам на вот эти вот, на подобного рода вопросы. Да, и говорит нам о причине многих наших скорбей, неприятностей и так далее. Причина в нас. В нас. И когда аппендицит, то надо не болеутоляющую таблеточку, а операцию сделать. Но мы, к сожалению, этого не видим. В себе не видим. Если бы мы увидели бы хоть немножечко, обратили внимание на себя, то бы поняли. Поняли бы. И сказали бы вместе с тем, он, правым, бандитом, достойное по делам моим принимаем. И получили бы тогда этот добрый ответ, и получили бы действительное утешение. Слышите? Действительное утешение. Потому что тот, кто осознает это и обратится к Богу с покаянием, я скажу, возблагодарит даже его, как мы благодарим врача, который сделал нам операцию. Вот так.
Сейчас очень много уделяется внимания развитию приходской жизни. Об этом говорит священначалие. И такой вопрос. Не превращается ли приходская жизнь с изучением разных богословских предметов, истории церкви, паломнических поездок, создания клубов по интересам, материнских клубов, клубов для детей, совместное обсуждение каких-то проблем, новостей, не превращается ли это в это такая приходская жизнь в какие-то клубы по интересам? И вопрос в чем? Полезна ли приходская жизнь в духовном отношении?
Вы знаете, это очень общий вопрос. Он носит общий характер, потому что все, вот вы наговорили вот сколько этих всяких вещей. Все зависит от того, в какой степени интенсивности это захватывает того или другого человека. Христос ответил на эти вещи очень хорошо. «Сие должно делать и того не оставлять». То, что нужно в приходской жизни делать, да, многие вещи, конечно, нужно делать, которые это необходимы, но сие должно это, то есть нужно делать и того не оставлять. Скажу так, что эта приходская, эти все дела обесцениваются, если мы при этом забываем о самом главном. А, кстати, знаете, что самое главное? Одно из открытий, не моих, нет, не подумайте, совсем не моих. Оказывается, мы все совсем разучились молиться. Совсем. Если молимся, то молимся только тогда, когда нас что-нибудь припечет. О, тогда да. Тогда мы молимся, тогда мы готовы писать не знаю сколько записок и куда только это не обращаться, и все. То есть гром не грянет, мужик не перекрестится. Но о чем? Только о своих земных нуждах. Оказывается, совсем перестали заботиться о главном. Мы, видите ли, проще сказать так, мы стрижем вершки и поливаем корешки, и еще пуще только вырастают сорняки в нашей жизни. Мы не молимся, то есть не каемся в своих грехах. А это самое страшное. Совсем не молимся. Более того, когда мы молимся, читаем молитвы, как мы это молимся? Мы не молимся, мы вычитываем молитвы. В храме мы присутствуем в храме. Не молимся, а присутствуем. Вычитываем, а не молимся. Поем, а не молимся. Святитель Игнатий Брянчанинов пишет, без внимания молитва не молитва, она мертва. Она бесполезная, душевредное, оскорбительное для Бога празднословие. Вы слышите? Даже душевредное, вот это да! Без внимания она мертва, она бесполезная, душевредная, оскорбительное для Бога празднословие. О, если бы мы только это помнили! Самая страшная беда, что мы уже привыкаем к тому, что называем молитвой, совершать автоматом. И остаемся без всякого плода. И не только без плода, а еще, если хотите, как говорят многие отцы, мы навлекаем на себя гнев Божий. Попробуйте, придите к начальнику какому-нибудь, к начальнику, и начните просто болтать. А или отвернувшись от него даже еще. Пришли к нему, а сами там начали все. Что будет? Ну, выгонит самое лучшее, а то еще уволит с работы. Что мы Богу делаем? Отче наш, иже, а дальше уже где? На небесах только не Бог, а мы. Неизвестно где. Святитель Игнатий Брянчинов прямо пишет. Молитва должна совершаться с вниманием, благоговением и покаянием. Три необходимейших условия, при котором только молитва является молитвой. В противном случае это бесполезные, душевредные, оскорбительные для Бога занятия. Теперь поймем, почему мы всю жизнь, кажется, ходим в церковь, и каким я был, таким остался. Почему? Никогда не молимся. Вы подумайте только, что же это такое? Во что же это превращается? А вот насчет молитв о своих нуждах, я специально даже выписал, и если хотите, вам зачитаю, что пишут святые отцы. Вот святитель Иоанн Златоуст пишет. «Будучи обязан прилагать все тщание и всю заботу свою о неизреченных благах, ты крайне бесчестишь себя, когда изнуряешь себя заботливыми помыслами о благах скоро приходящих». Бесчестишь себя, вот это да! Варсонофий Великий пишет, «Нехорошо с усилием молиться о том, чтобы получить исцеление, не зная, что тебе полезно». Исаак Сирин святой пишет, «Не будь несмыслен в прошениях своих, чтобы не оскорбить тебе Бога неразумием. Ибо кто у царя домогается маловажного, тот уничижает его честь. Если кто попросит у царя несколько гноя, то не только сам себя обесчестит маловажностью своей просьбы, как показавший тем великое неразумие, но и царю своей просьбою нанесет оскорбление. Так поступает и тот, кто в молитвах своих у Бога просит земных благ». Слышите, какие вещи-то? Я когда прочитал, я ахла, я только об этом и просил. На экзаменах, чтобы мне пятерку получить. Да. Да. В делах каких-то, чтобы успешно. Только об этом. Мне Царство Божие не важно. Заботьтесь прежде всего о том, что есть, что пить и во что одеться. А Царство Божие приложится вам. Не беспокойтесь. Это я православный христианин. Правда, в Евангелии почему-то написано наоборот. Не заботьтесь о том, что есть, что пить, во что одеться, а прежде всего о Царстве Божьем и правде Его. Не понимаю. По-моему, все надо наоборот. Вот потому ничего и не получаем. Потому и не получаем. Ну, хорошо. Хорошо.
Сейчас в нашей стране строится большое количество монастырей. При этом в них очень мало монахов. Имеет ли смысл их строить? И как вы считаете, будет ли увеличиваться число монахов? И второй вопрос. Можно ли прожить без греха? И является ли монашеская жизнь образцом для правильной жизни для нас, христиан?
Ну, я вам скажу, насчет количества монастырей будьте спокойны, потому что не будет монахов, не будут и строить. Тут никуда не денешься. Сама жизнь, она наведет порядок. Наведет порядок. Посмотрите, что сейчас творится на Западе. Ну, наверное, вы читаете и знаете. Закрывают храмы десятками, сотнями. Почему? А люди перестают ходить. Причем их сдают куда? Под рестораны, под игорные дома, под всякие увеселительные заведения и так далее. А в чем? А никто не ходит. Так что насчет этого, ну, будьте спокойны. Строят до сих пор, пока, значит, может быть, есть еще какая-то необходимость. Так. В отношении же того, что монашеская жизнь является ли образцом для нас, нет, не является. Святой Исаак Сирин, например, пишет так. «Богу не нужны ни девы, ни замужние, ни монахи, ни миряне, вы слышите? Ни священники, ни просто мирские люди. Ему нужно доброе намерение, добрые усилия к жизни по заповедям. И только это он принимает как самое дело». Вот так оказывается. А святитель Игнатий Брянчанин пишет даже так. Послушайте, как он пишет, наш святитель замечательный, пишет. «Дело не в монашестве, дело в христианстве. Монашество нужно лишь в той степени, в какой оно приведет человека к истинному христианству. В противном случае оно бессмысленно». Слышите? Не дело не в монашестве, а в христианстве. Конечно, потому что монашество – это особый образ жизни только. Особый образ жизни, когда человек отрекается от известных каких вещей. Для того, чтобы, только для того, чтобы освободить свое сознание, слышите, сознание свое освободить, душу свою освободить от этой суеты. Суеты. И чтобы, освобождая от этой суеты, человек мог свою душу направить на что? На так называемое умное делание. Ведь если вы хотите сказать, что такое монашество, вы должны поставить знак равенства. Умное делание. Нет умного делания, нет монашества. Хотя бы вас постригали хоть сотню раз. Потому что форма тут ни при чем. Монашество – это умное делание. В чем оно заключается? Что это такое? Речь идет о молитве. О молитве. Какой молитве? И вот здесь мы опять подходим. Что такое молитва? Как научиться молиться? Монашество, если хотите, прежде всего учится молиться, потому что мы совсем не учимся. А как учиться? Как учиться? И вот он пишет, святитель Игнатий, «Священное предание Церкви в лице святых отцов оставило нам драгоценное сокровище, которое дает нам возможность каждому человеку научиться молиться». Что же это за сокровище такое? Он говорит, это молитва Иисусова. Она краткая, и еще я в своем состоянии ее, эту молитву, «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Это 8, ой, как много, собьюсь. Ну, тогда проще. «Господи Иисусе Христе, помилуй меня», 5 слов. Это краткую молитву еще человек может произнести с полным вниманием и действительно сокрушением, благовением. Вот с чего надо начинать учиться молиться. Произнеси 1, 2, 3. Сбился. Ну, подожди. Еще. Подожди. Еще. И чем чаще, тем лучше. Потому что наш тогда, если хотите, ум тренируется. Сначала мы же простую молитву не можем до конца дочитать, уже все рассеялись. А вот с помощью молитвы Иисусовой можно приучить свой ум к вниманию и покаянию. Вот при этом Иоанн Валаамский, замечательный старец, письма Валаамского старца, наверное, вы знаете, ну и игумен Никон, конечно, это ваш так сказать, здесь как раз, если хотите, действительно подвижник, говорили, что при этом очень помогает вниманию в молитве, вот этой Иисусовой, держать внимание, в верхней части груди. Сюда направлять внимание, не туда и не сюда, а вот куда направлять внимание, в верхней части груди. Это очень помогает сосредоточению внимания. Итак, надо учиться молиться, а не так просто: возлюбленные, молитесь. Это все равно, что сказать: возлюбленные, понимаете, поднимайте по 100 килограмм штангу. Ну что же вы не поднимаете? Ну давайте, поднимайте. Ах, не можете? Ой-ой-ой. Учиться надо молиться. Вот к чему призывает, оказывается, нас. Нас призывают святые. Начать учиться. Ой, дай Бог нам это сделать.
Алексей Ильич, к вам такой вопрос. Вы каждый раз повторяете, что, в общем-то, наша цель, как христиан, увидеть себя и, собственно, исцелить себя, и это единственное, что мы можем сделать. Спасать других от их грехов, занятие совершенно бесполезное, менять государственный строй, занятие совершенно ненужное, делать революции тоже не нужно, потому что Господь Бог за нас все бы это мог сделать бы. Ну вот, но когда доходит дело до обсуждения как бы современных общественных или политических вопросов, то здесь, к сожалению, иногда бывает, что слышишь там о темных силах, масонах, американцах, как они мешают нам жить и так далее. Вот не кажется ли вам, что здесь нужно тот же принцип, как бы следовать тому же принципу и сказать: да, да, можно жить в Америке, можно жить в Австралии, там, я не знаю где, в России, находиться под влиянием всех этих сил, которые были, в общем-то, с начала века. И самое-то главное для нас – это, в общем-то, опять-таки заниматься нашим спасением, а не искать там масоны на телевидении. Но кнопку на пульте нажимаем мы сами, когда мы выбираем «пусть говорят», а, допустим, о непроповеди там ваши или патриарха. Может быть, нам тоже вот нужно сосредоточиться именно на том, что бороться, в общем-то, со своими болезнями и грехами, а оставить вот, ну, как бы борьбу с какими-то внешними силами, с темными, для кого-то другого.
Ну вот, я не знаю, есть ли у вас дети или нет, но неважно, у вас или у кого-либо другого, неважно. Представьте себе, да, мы скажем, неважно, как там ребенок попадет, в какую компанию, что он будет, какие программы смотреть по телевидению, по интернету, разве можно так? Одно дело, наше индивидуальное, лично к себе, внимание – которые мы должны и всегда иметь. И другое дело, мы же не замкнутые личности, а мы существуем в обществе. А общество – это единый, если хотите, некий организм единый. И мы должны быть очень внимательны к тому, какие, откуда идут влияния. Святые отцы что пишут? Пимен Великий говорит, например, да. Как много значит то общество, в котором находится человек. Еще древние говорили: дурные сообщества развращают добрые нравы. И особенно, когда мы говорим о молодом поколении, ой, как важно, чем оно питается. Как вы сказали, масонами там или Пименом Великим питается, смотря кем. О, это имеет огромнейшее значение. Если мы не будем даже в плане государственном ограждать свои границы, а скажем, ладно, будем жить для себя, а не важно, что там, как будет, да нас в мгновение ока не будет, нас уничтожат. Так и в отношении нашей духовной жизни то же самое должны быть очень внимательными быть. Каждый в отношении себя в той мере и степени, которой может, да, должен стремиться жить по заповедям. Это совершенно верно. Но при этом мы, будучи поставленными перед ситуацией, когда мы живем не одни, а мы живем в обществе, и от нас подчас зависит очень многое того, кто будет приобретать влияние в воспитании наших людей, мы должны заботиться. Смотрите, что писал еще пророк Исаия, когда обличал священство своего времени. Это за 5 столетий до нашей эры. Так он говорит: пастыри пасут самих себя. То есть вместо овец они заботятся только о себе. А кто же будет заботиться об овце? Оказывается, мы не какие-нибудь пустынники, которые живем там отдельно. Мы живем в обществе, и поэтому мы должны заботиться и о всех тех, с кем мы живем, в каком обществе, и какие влияния может на нас оказать ветер, дующий с какой-то стороны. Кстати, о Западе вы упомянули. Если все наши умнейшие люди всегда говорили, что Европа, вот Брянчанинов, тоже Игнатий Брянчанинов писал, Европа ненавидит нас, и она при всяком удобном случае будет делать нам зло. Если вы посмотрите историю, убедитесь просто в этом постоянно. Леонтьев Константин писал, что подморозить надо нам, оградить нас. Хомяков что писал, Кириевский что писал, Достоевский что писал. Ну что вы, все умнейшие люди писали, что мы, к сожалению, мы слишком нежный народ. И для нас вот это влияние Запада, оно действительно убийственно. Посмотрите, что с перестройкой началось у нас. Посмотрите, наши нравы все-таки были насколько выше. И что, посмотрите, что сделается. Посмотрите, что, как это можно не протестовать против этих гадостей, которые показывают нам по телевидению. Убийство, насилие, измены, кровь. Неужели нельзя ничего показать прекрасного? Почему не показать мужество, благородство, любовь, заботу? Нет. Ну что, это неинтересно. Мы покажем измены. Мы покажем разврат. Ну, мы как же? Мы же должны заботиться друг о друге. Должны проявлять, если хотите, ну добро и любовь по отношению друг к другу. Поэтому все те, кто имеет какую-то возможность проявлять в своей области, он должен сделать все возможное ради добра всех тех, с кем он вступает в контакт. Так что это надо, иначе во что мы превратимся. Вот так. Так что любим друг друга.
Алексей Ильич, такой вопрос. Скажите, пожалуйста, где граница между великодушием, милосердием и необходимостью пресечь хамство?
Ну, вы смотрите, вот такие общие вопросы, вы же сами понимаете, на них же невозможно ответить. Ну, что такое, один назовет хамством, вот это просто толкнет или что-нибудь там, или скажет нездоровое слово, а другой будет хулиганить что-то. И вообще, вы знаете, это очень слишком общие такие понятия. Такие вопросы разрешаются тоже в каждом конкретном случае. Святоотеческое учение другое. Оно говорит о чем? Только тот, кто познал себя, а мы говорили об этом, познал себя, то есть это внутренние свои все этих гадов, которые внутри нас живут, и которые нам никак не хочется увидеть себя. Только тот, кто познал себя, увидел, что сам не могу с этим справиться, тот с великодушием тогда отнесется к недостаткам другого человека. Но отнесется как? Отнесется внутренне, душевно. Но если я начальник, так, и мне предлагают поставить начальником винного склада пьяницу, я с великодушием отношусь к его недостатку, но его поставить никогда не поставлю. Почему? Я понимаю, у него эту слабость. У меня другие слабости. А кроме этого, есть еще рассудительность, необходимость поступать по разуму. Вы знаете, что у святых отцов какая одна из самых главных заповедей? О, стоит запомнить. Нет добродетели без рассуждения. И если я эту пьяницу поставлю за складом своим винным, это что я сделаю? Безумие. Разве можно? Так вот, да, я его не осуждаю, но я никогда его не поставлю туда. Вора не поставлю. Я не осуждаю. Я знаю у себя сколько грехов и страстей, но это совсем разные вещи. Одно дело мое отношение внутреннее, другое совсем мои дела, когда я должен рассуждать и смотреть разумно, подходить ко всей ситуации и каждому человеку. Вот так. Смешивать нельзя. Это разные совершенно вещи. Вот так.